Из фондов Радио России, Санкт-Петербург. Альманах Петрополь. К 400-летию дома Романовых. Исторические чтения. Василий Ключевский. Петр Великий среди своих сотрудников. Мы привыкли представлять себе Петра Великого более дельцом, чем мыслителем. Таким обыкновенно видали его и современники. Жизнь Петра так сложилась, что давала ему мало досуга заранее и неторопливо обдумывать план действий, а темперамент мало внушал и охоты к тому. Спешность дел, неумение, иногда и невозможность выжидать, подвижность ума, необычайно быстрая наблюдательность – все это приучило Петра задумывать без раздумья, без колебания решаться, обдумывать дело среди самого дела и, чутко угадывая требования минуты, на ходу соображать средства исполнения. В деятельности Петра все эти моменты, так отчетливо различаемые досужим размышлением и как бы рассыпающиеся при раздумье, шли дружно вместе, точно вырастая один из другого, с органически жизненной неразделимостью и последовательностью. Петр являлся перед наблюдателем в вечном потоке разнообразных дел, в постоянном деловом общении со множеством людей, среди непрерывной смены впечатлений и предприятий. Всего труднее вообразить его наедине с самим собой, в уединенном кабинете, а не в людной и шумной мастерской. Это не значит, что у Петра не было тех общих руководящих понятий, из которых составляется образ мыслей человека. Только у Петра этот образ мыслей выражался несколько по-своему. Не как подробно обдуманный план действий или запас готовых ответов на всевозможные запросы жизни, а являлся случайной импровизацией, мгновенной вспышкой постоянно возбужденной мысли, ежеминутно готовой отвечать на всякий запрос жизни при первой с ним встрече. Мысль его вырабатывалась на мелких подробностях, текущих вопросах практической деятельности – мастеровой, военной, правительственной. Он не имел ни досуга, ни привычки к систематическому размышлению об отвлеченных предметах, а воспитание не развило в нем и наклонности к этому. Но когда среди текущих дел встречался ему такой предмет, он своей прямой и здоровой мыслью составлял о нем суждение так же легко и просто, как его зоркий глаз схватывал структуру и назначение впервые встреченной машины. Но у него всегда были наготове две основы его образа мыслей и действий, прочно заложенные еще в ранние годы под неуловимыми для нас влияниями. Это неослабное чувство долга и вечно напряженная мысль об общем благе Отечества, в служении которому и состоит этот долг. На этих основах держался и его взгляд на свою царскую власть, совсем непривычный древнерусскому обществу, но бывший начальным, исходным моментом его деятельности и вместе основным ее регулятором. В этом отношении древнерусское политическое сознание испытало в лице Петра Великого крутой перелом, решительный кризис. Нигде и никогда не покидала Петра мысль об Отечестве. В радостные и скорбные минуты она ободряла его и направляла его действия. И о своей обязанности служить Отечеству чем только можно, он говорил просто, без пафоса, как о деле серьезном, но естественном и необходимом. В 1704 году русские войска взяли Нарву, смыв позор первого поражения. На радостях Петр говорил находившемуся в походе сыну Алексею, как необходимо ему наследнику для обеспечения торжества над врагом следовать примеру отца, не бояться ни труда, ни опасности. «Ты должен любить все, что служит ко благу и чести Отечества, не щадить трудов для общего блага, а если советы мои разнесет ветер, я не признаю тебя своим сыном». Впоследствии, когда возникла опасность выполнить эту угрозу, Петр писал царевичу: «За мое отечество и людей моих я живота своего не жалел и не жалею. Как могу тебя, непотребного, пожалеть? Ты ненавидишь дела мои, которые я для людей народа своего, не жалея здоровья своего, делаю». Однажды какой-то знатный господин улыбнулся, видя, с каким усердием Петр, любя дуб, как корабельное дерево, сажал желуди по Петерговской дороге. «Глупый человек», — сказал ему Петр, заметив его улыбку и догадавшись о ее значении. «Ты думаешь, не дожить мне до матерых дубов? Да ведь я не для себя тружусь, а для будущей пользы государства». В конце жизни, больным, отправившись в дурную погоду осматривать работы на Ладожском канале и усилив болезнь этой поездкой, он говорил лейб-медику Блюментросту: «Болезнь упряма, природа знает свое дело, но и нам надлежит пищись о пользе государства, пока силы есть». Соответственно, характеру власти изменилась и ее обстановка. Вместо кремлевских палат, пышных придворных обрядов и нарядов, плохой домик в Преображенском и маленькие дворцы в новой столице. Простенький экипаж, в котором, по замечанию очевидца, не всякий купец решился бы показаться на столичной улице. На самом простой кафтан из русского сукна, нередко стоптанные башмаки со штопанными чулками, все платье, по выражению князя Щербатова, писателя Екатеринина века, было так просто, что и беднейший человек ныне того носить не станет. Жить для пользы и славы государства и отечества, не жалеть здоровья и самой жизни для общего блага – такое сочетание понятий было не вполне ясно для обычного сознания древнерусского человека и малопривычно для его обиходной житейской практики. Он понимал служение государству и обществу как службу по назначению правительства или по мирскому выбору. Смотрел на это как на повинность или как на средство для устройства личного и семейного благополучия. Он знал, что Слово Божие заповедует любить ближнего, как самого себя, полагать душу свою за други своя. Но под ближними он разумел прежде всего своих семейных и родных, как самых близких из ближних. А другами своими считал, пожалуй, и всех людей, но только как отдельных людей, а не как общество, в которое они соединены. В минуты всенародного бедствия, когда опасность грозила всем и каждому, он понимал обязанность и мог чувствовать в себе готовность умереть за Отечество, потому что, защищая всех, он защищал и самого себя, как каждый из всех, защищая себя, защищал и его. Он понимал общее благо как частный интерес каждого, а не как общий интерес, которому должно жертвовать частным интересом каждого. А Петр именно и не понимал частного интереса, не совпадающего с общим, не понимал возможности замкнуться в кругу частных домашних дел. «Что вы делаете дома?» — с недоумением спрашивал он иногда окружающих. «Я не знаю, как без дела дома быть, то есть без дела общественного, государственного». «Горько нам, он наших нужд не знает», — жаловались на него в ответ на это люди, утомленные его служебными требованиями, постоянно отрывавшими их от домашних дел. Как бы присмотрел он хорошенько за своим домом, да увидел, что либо дров не хватает, либо другого чего, так бы и узнал, что мы дома делаем. Вот это трудное для древнерусского ума понятие об общем благе и усиливался выяснить ему своим примером, своим взглядом на власть и ее отношение к народу и государству Петр Великий. Этот взгляд служил общей основой законодательства Петра и выражался всенародно в указах и уставах, как руководящее правило его деятельности. Но особенно любил Петр высказывать свои взгляды и руководящие идеи в откровенной беседе с приближенными, в компании своих «друзей», как он их называл. Ближайшие исполнители должны были знать прежде и лучше других, с каким распорядителем имеют дело и чего он от них ждет и требует. То была столь памятная в нашей истории компания сотрудников, которых подобрал себе преобразователь. Довольно пестрое общество, в состав которого входили и русские, и иноземцы, люди знатные и худородные, даже безродные, очень умные и даровитые, и самые обыкновенные, но преданные и исполнительные. Многие из них, даже большинство, и притом самые видные и заслуженные дельцы, были многолетние и ближайшие сотрудники Петра. Князь Рамадановский, князь Голицын, Стрешнев, князь Долгорукий, князь Меньшиков, графы Головин, Шереметьев, Толстой, Брюс, Апраксин. С ними он начинал свое дело. Они шли за ним до последних лет шведской войны. Иные пережили ништадтский мир и самого преобразователя. Другие, как граф Ягужинский, барон Шафиров, барон Остерман, Волынский, Татищев, Неплюев, Миних, постепенно вступали в редевшие ряды на место раньше выбывших князя Голицына, графа Головина, Шейна, Лефорта, Гордона. Петр набирал нужных ему людей всюду, не разбирая звания и происхождения, и они сошлись к нему с разных сторон и из всевозможных состояний. Кто пришел юнгой на португальском корабле, как генерал-полицмейстер новой столицы Девиер, кто пас свиней в Литве, как рассказывали про первого генерал-прокурора Сената Ягужинского, кто был сидельцем в лавочке, как вице-канцлер Шафиров, кто из русских дворовых людей, как архангельский вице-губернатор, изобретатель гербовой бумаги Курбатов, кто, как Остерман, был сыном вестфальского пастора. И все эти люди, вместе с князем Меньшиковым, когда-то, как гласила молва, торговавшим пирогами по московским улицам, встречались в обществе Петра с остатками русской боярской знати. Иноземцы и люди новые из русских, понимая дело Петра или нет, делали его, не входя в его оценку по мере сил и усердия, по личной преданности преобразователю или по расчету. Из родовитых людей большинство не сочувствовало ни ему самому, ни его делу. Они были тоже люди преобразовательного направления, только не такого, какое дал реформе Петр. Они желали, чтобы реформа шла так, как повели было ее цари Алексей, Федор и царевна Софья, когда, по выражению князя Куракина, Петрова свояка, политес восставлена была в великом шляхетстве и других придворных с манеру польского и в экипажах, и в домовном строении, и в уборах, и в столах, с науками греческого и латинского языка, с риторикой и священной философией, с учеными киевскими старцами. Вместо того они видели политес с манеру голландского, матросского, с нешляхетскими науками, артиллерией, нафтикой, фортификацией, с заграничными инженерами, механиками, да с безграмотным и безродным Меньшиковым, который всеми ими родословными боярами командует, которому даже сам фельдмаршал Шереметьев вынужден искательно писать: «Как прежде всякую милость получал через тебя, так и ныне у тебя милости прошу». Нелегко было сладить столь разнохарактерный набор в дружную компанию для общей деятельности. Петру досталась трудная задача не только подыскивать годных людей для исполнения своих предприятий, но и воспитывать самих исполнителей. Неплюев впоследствии говорил Екатерине II: «Мы, Петра Великого ученики, проведены им сквозь огонь и воду». Но в этой суровой школе применялись не одни только суровые воспитательные приемы. Посредством раннего и прямого общения Петр приобрел большое умение распознавать людей даже по одной наружности. Редко ошибался в выборе, верно угадывал, кто на что годен. Но за исключением иностранцев, да и то не всех, люди, подобранные им для своего дела, не становились на указанные им места готовыми дельцами. Это был добротный, но сырой материал, нуждавшийся в тщательной обработке. Подобно своему вождю, они учились на ходу, среди самого дела. Им нужно было все показать, растолковать наглядным опытом, собственным примером, за всяким присмотреть, каждого проверить, иного ободрить, другому дать хорошую острастку, чтоб не дремал, а смотрел в оба. Притом Петру нужно было приручать их к себе, стать к ним в простые и прямые отношения, чтобы личной к ним близостью вовлечь в эти отношения их нравственное чувство, по крайней мере, чувство некоторой стыдливости, хотя бы только перед ним одним, и таким образом получить возможность действовать не только на ощущение официального страха должностного холопа, но и на совесть, как на лишнюю поддержку гражданского долга или, по крайней мере, общественного приличия.
там еще живет Петровский век, в углу между Фонтанкой и Невою. Все то, чего коснется человек, озарено его душой живою. Самуил Маршак, 1964 год.
Прогулки по Русскому музею.
И явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда сидел он при входе в шатер свой во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им и поклонился до земли. Так в ветхозаветной книге «Бытие» описывается явление Бога патриарху Аврааму с вестью о рождении у него и его жены Сары, сына Исаака.
В центре этой новгородской иконы неизвестный иконописец изображает трех ангелов, сидящих вокруг белого стола, трапезы. В руках у них, как у путников, дорожные посохи. Средний ангел в темно-вишневом хитоне и синем гематии благословляет чашу с головой жертвенного агнца, ягненка, прообраза жертвы, которую принесет Христос ради спасения рода человеческого. За спиной ангела видно дерево, мамврийский дуб, указывающий на место действия и одновременно символизирующий древо жизни. За ангелом слева строение, обозначающее шатер Авраама, символ божественного домостроительства, устройство нашего спасения, которое в богословском толковании сравнивается с работой зодчего. Изображенные за ангелом справа горки знаменуют духовное восхождение к небесным высотам.
Лики ангелов схожи. Они обращены друг к другу. Их духовное единение и согласие поддерживается гармоничным круговым построением композиции иконы. Ангелам прислуживают Авраам и Сара. Авраам несет хлебы, а Сара держит чашу. В центре слуга закалывает тельца для трапезы, что также является прообразом жертвы. Изображение Ветхозаветной Троицы служит утверждением основополагающего догмата христианской веры о едином Боге в трех лицах – Отца, Сына и Святого Духа.
Молодая мать, грациозно присев, заботливо склонилась над сыном, охраняя широко раскрытыми руками его первый шаг. Лицо малыша сосредоточено. Одной рукой он держится за мать, а другую отпустил, пытаясь самостоятельно шагнуть. В скульптуре «Первый шаг» автор Федор Каменский использует тему материнства для создания символа России 1860-х годов, вставшей на путь промышленного развития благодаря реформам императора Александра II. И поэтому не случайно в гипсовой модели скульптуры на паровозике игрушки малыша была выведена надпись «Прогресс». Каменский внимателен к реалистическим деталям. Стежки шва чуть стягивают полотно рубашечки мальчика. Столь же тщательно изображает он и отделку платья матери. Созданная во Флоренции, Скульптура эта была впервые показана в 1873 году в Вене на Всемирной художественной выставке, где получила премию за искусство.
Всей тяжестью тела, налегая на лямки человечьей упряжи, наперекор быстрому течению реки, медленно ступая по залитому палящим солнцем берегу Волги, тянет груженую баржу ватага бурлаков. В их обносившихся одеждах еще угадываются следы предыдущих занятий, а на почерневших от солнца лицах уже лежит печать жизни нынешней. Три года работал Илья Репин над композицией картин. Заменял одних героев другими, дополнял ее новыми деталями. Два раза ездил художник на Волгу, где наблюдал и изучал жизнь бурлаков, общался с ними и писал их с натуры. Особенно восхищался Репин бывшим попом Каниным, вожаком бурлацкой ватаги. Он поразил его философским складом ума и богатством душевного мира. Бурлак справа от Канина – бывший кулачный боец. Слева – матрос Илька, еще не износивший матросские клеши. В центре бурлацкой ватаги выделяется молодой паренек в розоватой рубахе. Это крестьянский сын Ларька, приостановившийся поправить лямку. Замыкают ватагу совсем выбившийся из сил крестьянин и человек с восточным типом лица. Вдали, контрастом к изображенной сцене, виднеется идущий вниз по течению реки пароход, а за бурлаками на корме баржи можно разглядеть изображение божественного всевидящего ока. Ух, нет.
скульптурная группа Павла Трубецкого «Дети» — это двойной портрет сыновей его родственника, философа Сергея Трубецкого. 11-летний Николай и 9-летний Владимир изображены в естественной жизненной ситуации. Мальчики сидят, обнявшись, и раздумывают о чем-то своем. Художник передает свое непосредственное впечатление от увиденной сцены и дает нам почувствовать состояние детей. Старший более серьезен, в нем уже ощутима определенная основательность. Младший, тоненький, хрупкий, по-детски трогательно беззащитный. Эта непосредственность и живость образов мальчиков выражена характером самой пластики. Формы плавно перетекают, струятся. Бронза кажется мягким, податливым материалом, бережно хранящим прикосновение рук мастера. Павел Трубецкой, сын итальянки и русского князя, родился в 1866 году в Италии. В возрасте 21 года он приехал в Россию, жил в Москве и в Петербурге в общей сложности около 20 лет. После 1906 года сначала в Париже, затем в Соединенных Штатах Америки. Скульптор вернулся на родину, в Италию, в 1932 году.
Прогулки по Русскому музею.
Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. Ты вернулся сюда, так глотай же скорей рыбий жир ленинградских ночных фонарей. Осип Мандельштам, 1930 год.
Четырехсотлетию дома Романовых. Мусикийские грамматики.
Мы уже слушали церковную и светскую музыку, звучавшую в новой российской столице с самого момента ее основания. Оркестровый концерт и канты, то есть традиционную вокальную музыку без сопровождения, принадлежавшую еще прошлому 17 веку. Однако через прорубленное Петром окно из Европы буквально хлынул поток неслыханной дотоле инструментальной музыки, которая очень быстро вошла в жизнь и быт Петербурга. Все началось со знаменитых ассамблей, этих первых дворянских собраний, на которых для пожилых людей главным было общение, а для молодежи – танцы. Начинались ассамблеи в 4-5 часов пополудни, а заканчивались не позже 10 часов вечера. И мотивировалось столь раннее время тем, что гости прибывали в дом преимущественно на лодках. Жители столицы извещались об очередной ассамблее барабанным боем и прибитыми к фонарным столбам объявлениями. Государь зимой давал свои ассамблеи в почтовом доме на Адмиралтейской стороне, а летом устраивал их в летнем саду. Самая первая ассамблея состоялась у генерал-адмирала Апраксина, затем в домах Толстого, Головкина и других. Время прихода гостей строго не лимитировалось, однако все знали, что к 6 часам приезжал государь, а несколько позже – государыня и вдовствующая царица Прасковья Федоровна. Перед началом танцев хозяин дома подносил одной из дам по своему выбору бронзовый золоченый жезл и перчатку в знак владычества, давая тем самым знать, что в светской жизни господство принадлежит прекрасному полу. Избранная же дама принимала звание царицы бала и называла кавалера, посвящая его в маршалы бала. Для веселья общества государь изобрел свой танец, близкий по характеру фигур к немецкому гроссфатеру. От 30 до 50 пар под звуки, напоминавшие траурное шествие, двигались медленно и чинно. Внезапно, по знаку маршальского жезла, музыка становилась подвижной и веселой, а дамы оставляли своих кавалеров и выбирали себе других. Покинутые кавалеры ловили своих дам или отбивали новых, поднималась веселая кутерьма. Наконец, по новому сигналу маршала, все опять приходило в прежний порядок, а те, кто остался без дам, подвергались наказанию. Нужно было осушить большой кубок, так называемый «штраф Великого Орла». Дамам же, уставшим от танцев, предлагались чай, кофе, шоколад, варенье и лимонад. Петр на ассамблеях вел себя очень непринужденно, был неутомимым танцором, и по свидетельству современника немца Берхгольца, государь и государыня исполняли все, но как самые молодые люди, и делали по 3 круга, пока те заканчивали один. Thank you. танцы на ассамблеях, гуляния в парках, катание по Неве и Финскому заливу, иллюминации, фейерверки – все это придавало суровым будням Петровского двора праздничность, яркость и пышность. А праздникам, естественно, нужна была музыка. Уже в первые годы своего правления царь повелел в каждом военном полку содержать духовые оркестры. Он любил звучание именно духовых инструментов. Есть свидетельство, что еще в 1697 году в Кёнигсберге во время прогулки в саду Курфюрста Петр сам играл на гобое. С основания Петербурга он содержал при дворе немецкий оркестр музыкантов. На гравюрах, изображающих пир в честь свадьбы Петра с Екатериной, мы видим ансамбль виол при дамском столе, ансамбль же духовых при мужском. В Петербурге славились также оркестры знатных вельмож, например, придворный оркестр известной красавицы княгини Черкасской, урожденной Трубецкой, которая к тому же хорошо пела и слыла прекрасной клавесинисткой. Известно было, что государь французской музыки вовсе не терпел, к итальянской относился прохладно, предпочитал же немецкую и особенно голландскую. Так что, выбирая репертуар, исполнители, желавшие угодить царю, чаще всего останавливались на сочинениях нидерландских мастеров. Одно из таких сочинений мы сейчас и послушаем. Ян Питерсон Свелинг. «Балло дель Грандука». салонах Петровской эпохи чаще всего исполняли музыку известных в Европе композиторов Корелли, Тартини, Телемана. Сейчас вы услышите несколько танцев из сюиты Телемана.
День золотой и благоуханный, в начале мая, летний сад, голубоватый и туманный, за сенью фельтонских оград. Владимир Книжнин, 1914 год.
Вы слушали «Альманах Петрополь». Программу подготовили Аркадий Волгин, Муза Кадлиц, Валерий Ивченко, Тамара Журавина, Иван Краско, Нина Федорова, Сергей Бехтерев, Евгения Игумнова, Владимир Миллер, Альбина Лазука, Николай Мартон, Павел Федоров, Наталья Цыбенко, Иван Ставиский и Ирина Ванина. До встречи через неделю.